国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит Международное радио Китая. В эфире новости. Главная тема выпуска. В фокусе внимания. В посольстве КНР в России состоялась презентация серии видеоролика «Безопасная и культурная поездка по России». Китай по-прежнему остается крупной торговой державой, глава Минкоммерции. В 2016 году операционные доходы районов освоения высоких и новых технологий в Китае выросли на 11,5%. Главы МИД стран АСЕАН. Необходимо в середине года определить рамки кодекса поведения сторон в Южно-Китайском море. Итак, в эфире «Фокус внимания».
В фокусе внимания.
21 февраля в посольстве КНР в России состоялась презентация фильма «Безопасная и культурная поездка по России». Ранее фильм частично демонстрировался на международных рейсах китайских авиакомпаний. Подробности в репортаже нашего корреспондента. По мере углубления и развития китайско-российских отношений, всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства, а также двустороннего сотрудничества в разных сферах, все больше китайских граждан выбирают Россию в качестве своего туристического маршрута. За последние 5 лет количество китайцев в России существенно возросло. Кроме того, многие китайские граждане отправляются в Россию для работы и с целью обучения. Посол Китая в России Ли Хуэй отмечает, что защита безопасности и законных интересов китайцев за рубежом является неукоснительной обязанностью аккредитированных за границей дипломатических миссий Китая. Посол также фигурирует в 6-серийном фильме в качестве мультипликационного персонажа. Фильм сделан, основываясь на реальном опыте работы посольства Китая в России и бытовых проблем, с которыми встречаются китайские граждане в России, чтобы познакомить китайцев с российскими законами и традициями. 6-серийный фильм «Безопасная культурная поездка по России» освещает разнообразные аспекты жизни в России. Вот что рассказывает советник посольства КНР в России Цзян Вэй. Темы включают въезд и выезд из страны, сведения о пребывании в Российской Федерации, советы бизнесу, безопасность, традиции и обычаи страны. Обобщено большое количество практических сведений. Уверена, что информация окажется полезна для граждан Китая в России. Китайские и российские участники презентации согласились, что само появление 6-серийного информационного фильма «Безопасная культурная поездка по России» демонстрирует тот факт, что китайское правительство уделяет повышенное внимание вопросам безопасности и прав соотечественников, проживающих за границей. Глава представительства компании China Southern Airlines в Москве Джулиан так прокомментировал появление фильма. Работа посольства ориентирована на потребности соотечественников, на предоставление услуг гражданам Китая. Это искренняя забота. Я глубоко тронут. В настоящее время туристический рынок в Китае и в России динамично развивается. Китайские туристы, планирующие побывать в России, нуждаются в профессиональном руководстве. В последние годы посольство КНР в Российской Федерации завершило множество проектов, направленных на укрепление китайско-российского сотрудничества, нацеленных на повышение качества обслуживания, усиление защиты прав граждан Китая. Посольство приняло ряд эффективных мер. Например, была открыта 24-часовая телефонная линия для решения неотложных вопросов. Работники посольства регулярно совершают поездки в другие города для предоставления консультативных услуг. В 2016 году посольство Китая в России оказало консульскую помощь 4000 граждан Китая в России.
А А сейчас информационный выпуск. Согласно опубликованным на днях статистическим данным, в 2016 году объем импорта и экспорта Китая оказался на 20,4 миллиарда долларов меньше, чем у США. Министр коммерции КНР Гао Худшен указал, что главной причиной стали колебания валютных курсов и падение цен на товары массового потребления на мировом рынке, в то время как в развитии внешней торговли Китая была сделана ставка на повышение качества и эффективности. В 2013 году Китай опередил США, став самой крупной торговой державой в мире. Комментируя тот факт, что в этот раз КНР утратила лидерство, Гао Худшен на сегодняшней пресс-конференции пресс-канцелярии Госсовета подчеркнул, что Китай остается крупной торговой и экспортной державой. Годовой объем китайской торговли приближается к 4 триллионам долларов. В 2016 году по объему экспорта Китай превзошел США на 643,5 миллиарда долларов, а активное сальдо превысило 500 миллиардов. Из-за кратковременного воздействия рыночных факторов происходили обычные колебания в диапазоне от нескольких десятков миллиардов до 100 с лишним миллиардов долларов. По словам Гао Худшена, эпоха развития китайской внешней торговли в расчете на низкую себестоимость ушла в прошлое. Уже нельзя вслепую расширять экспорт за счет внутренних ресурсов. Качество и эффективность экономического роста стали важнее его объемов и скорости. Корень ядерного вопроса на Корейском полуострове заключается в разногласиях между КНДР и США. Китай поддерживает заинтересованные стороны, в том числе КНДР и США, в усилении контактов и диалога, чтобы расширить взаимопонимание и найти решение соответствующего вопроса на основе диалога и консультаций. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД Китая Ген Шуан. По сообщению американских СМИ, США и КНДР ведут подготовку к встрече представителей высокого ранга КНДР и экс-чиновников американского правительства. Однако недавний очередной запуск ракеты в КНДР увеличил неопределенность относительно проведения этой встречи. По поводу этого Ген Шуан на ведомственной пресс-конференции подчеркнул, что в нынешней ситуации Китай призывает заинтересованные стороны прилагать больше конструктивных усилий для совместного поддержания мира и стабильности на Корейском полуострове, а также для надлежащего решения ядерного вопроса в регионе. В настоящий момент с санкцией Госсовета в Китае создано 146 районов освоения высоких и новых технологий. В 2016 году их операционные доходы по предварительным подсчетам составили 28,3 триллиона юаней, увеличившись на 11,5% по сравнению с предыдущим годом. А валовая продукция действующих в них промышленных предприятий выросла на 10,3% до 20,5 триллионов юаней. Об этом сообщил на днях заместитель министра науки и техники КНР Инь Хэцзюнь в интервью корреспонденту агентства Синьхуа. Чиновник отметил, что в период 12-й пятилетки поступления от операционной деятельности в китайских районах освоения высоких и новых технологий ежегодно в среднем возрастали на 17,4%. К настоящему времени в стране на их основе создано 17 государственных показательных зон самостоятельных инноваций. По его словам, данные зоны сыграли и продолжают играть важную стимулирующую роль в развитии экономики регионов, в которых они расположены. Он привел в качестве примера государственные показательные зоны самостоятельных инноваций Дунху в городе Ухань и Чанша Чжучжоу Сянтань в провинции Хунань, а также зону в городе Чэнду. Темпы роста главных экономических показателей, в которых много лет подряд сохраняются на уровне около 30%. Инь Хэцзюнь заявил, что Министерство науки и техники осуществляет стратегию содействия развитию за счет инноваций, продвигает решение наиболее трудных научно-технических проблем и модернизацию ведущих отраслей, содействует массовому предпринимательству и инновациям, играет важную роль в стимулировании инновационного развития и повышении уровня развития реального сектора экономики страны. Ученые завершили первый этап бурения в рамках экспедиции в акватории Южно-Китайского моря. Созданная скважина располагается на глубине 3770 метров ниже уровня моря. Исследователи будут использовать ее для сбора образцов осадков. По словам сотрудника Океанологического института Южного Китайского моря Академии наук Китая Сун Чжэнь, предварительные данные свидетельствуют, что собранные образцы осадков сформировались 8 миллионов лет назад. Вторая скважина будет находиться в непосредственной близости от первой. На борту американского бурового судна находятся 33 ученых из Китая, США, Франции и других стран. Они прибыли в район буровых работ 14 февраля. В январе 2017 года в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй было отмечено ухудшение качества воздуха. Доля дней с хорошим или отличным качеством воздуха в регионе составила только 36,2%. Об этом сообщило Министерство охраны окружающей среды КНР. В частности, в Пекине данный показатель составил 51,6%. Статистические данные показывают, что в прошедшем месяце в китайской столице концентрация в атмосферном воздухе взвешенных частиц диаметром менее 2,5 микрона в среднем составила 116 микрограмм на кубометр. Министр иностранных дел Филиппин Перфекто Ясай, рассказывая о результатах 50-го заседания министров иностранных дел стран-членов АСЕАН, сказал, что на встрече стороны подчеркнули необходимость всестороннего исполнения декларации о действиях сторон в Южно-Китайском море и определения рамок кодекса поведения сторон в Южно-Китайском море соответственно с Китаем в середине этого года, чтобы создать основу для выработки кодекса. Перфекто Ясай на пресс-конференции по итогам заседания сказал, что меньшая часть стран-участниц обеспокоена текущей ситуацией вокруг Южно-Китайского моря, но она также выразила необходимость продолжения сохранения диалога с соответствующими странами. Стороны согласились с необходимостью усиления взаимодоверия, чтобы мирно урегулировать этот вопрос. Ясай, отвечая на вопрос корреспондента Синьхуа, сказал, что с точки зрения филиппинско-китайских отношений Филиппины считают, что в настоящее время необходимо отложить результаты арбитража по вопросу Южно-Китайского моря, поскольку этот вопрос не определяет в полной мере филиппинско-китайские отношения. Филиппинам и Китаю следует уделить внимание другим уровням межгосударственных отношений, например, экономике и инвестициям. Ясай подчеркнул, что Филиппины и Китай должны сфокусироваться на точках соприкосновения двусторонних интересов на благо народов двух стран. Темпы роста мировой торговли в 2016 году были самыми низкими со времен глобального финансового кризиса, во многом из-за политической неопределенности. Об этом говорится в аналитическом докладе Всемирного банка, обнародованном во вторник. Как сообщается в документе, по оценкам Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития и Всемирной торговой организации, показатели роста глобальной торговли товарами и услугами в 2016 году находился в диапазоне от 1,9 до 2,5%, достигнув минимума с 2008 года, когда разразился мировой финансовый кризис. При этом торговля товарами выросла лишь чуть более чем на 1%. Как отмечают во Всемирном банке, снижение темпов развития мировой торговли происходит под воздействием общего замедления глобальной экономики, снижения цен на основные товары, снижения скорости процесса либерализации торговли и так далее. Кроме того, очень сильное влияние оказывает и политическая неопределенность. По мнению аналитиков Всемирного банка, неопределенная ситуация в политике США и Европы ведет к тому, что бизнес откладывает свои планы по развитию инвестиций и экспорта, а потребители снижают расходы. Официальный орган Трудовой партии Кореи газета «Нодон Синмун» опубликовала обзорную статью, в которой охарактеризовала намеченное на март совместное военное учение Республики Корея и США как учение военных агрессоров, отрабатывающих нанесение упреждающего ядерного удара по КНДР. В статье подчеркивается, что нынешние совместные учения, которые станут самыми масштабными в истории, не только обострят ситуацию на Корейском полуострове и во всем регионе, но и создадут крайнюю степень взрывоопасности, когда война может вспыхнуть в любой момент. Отмечается, что в ходе предстоящих учений будет отрабатываться тактический план и применение противоракетного комплекса ТХАД. Это представляет серьезную угрозу безопасности государств вокруг Корейского полуострова. Авторы статьи предостерегают США и Республику Корея от безрассудных действий, которые для них закончатся лишь полным самоуничтожением. Ежегодные экономические потери от наркотиков в странах Западной Африки превышают 1,3 миллиарда долларов. Об этом заявил в понедельник региональный представитель Управления по наркотикам и преступности ООН в Западной Африке Пьер Лапак, выступая на конференции по проблеме наркомании в городе Кот-д'Ивуара, Абиджане. Согласно оценкам, ежегодный оборот контрабанды кокаина и других наркотиков в Западной Африке достигает миллиарда долларов, заявил он, добавив, что подобная ситуация ведет к крупным экономическим потерям для стран региона, превышающим 1,3 миллиарда долларов США в год. Лапак отметил, что Западная Африка является уже не только регионом транзита наркотиков, но и районом их производства и потребления, указав на недавнюю ликвидацию подпольных лабораторий по производству синтетических психотропных веществ в Нигерии и Гвинее. По словам главы МИД Кот-д'Ивуара Хамеда Бакайоко, злоупотребление наркотиками является серьезным вызовом для стабильности, развития, общественного здравоохранения и безопасности Западной Африки.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Мы передавали новости, далее вы слушаете текущие события.
Рубрика «Текущие события». Обзор, анализ, комментарий.
Уважаемые радиослушатели, предлагаем ваше внимание рубрику «Текущие события». Создание китайских брендов крайне важно для сельскохозяйственного сотрудничества на пространстве пояса Япути. Об этом в эксклюзивном интервью Синхуа заявила профессор Центра исторической географии Института урбанистики и наук об окружающей среде Пекинского университета Хан Маоли. По ее мнению, проникновение сельхозпродукции и агротехнологии из КНР на внешние рынки в рамках пояса Япути крайне необходимо для стратегического развития страны. В ходе этого процесса необходимо учитывать сходства и различия государств на пространстве пояса Япути, использовать обладающие преимуществами технологий и продукции, реализовывать все принципы взаимодополняемости и обоюдного выигрыша. Китай – это мощная аграрная держава, отмечает Хан Маоли. Восточная Азия, где он расположен, является одним из трех мировых центров происхождения сельскохозяйственных культур. Здесь человечество впервые начало выращивать проса и рис. Впоследствии эти злаки различными путями попали в Средиземноморье и Центральную Азию. Таким образом, был сделан вклад в глобальный процесс исторического развития. В свою очередь, более 4000 лет назад озимая пшеница по шелковому пути пришла в Китай, быстро став одной из основных продовольственных культур. Она сыграла важную роль в историческом развитии страны и стала одной из основ народного благосостояния. Хан Маоли подчеркивает, что сельское хозяйство северо-западной части КНР и стран Центральной Азии, расположенных вдоль современного экономического пояса Шелкового пути, во многом схоже между собой. По ее словам, Китай выработал собственные отличительные черты в таких сферах, как культивирование засухоустойчивых и нетребовательных к плодородию почв культур, высокопроизводительное растениеводство, создание высококачественных сортов сельхозкультур и ирригация. Имеется базовая основа для сотрудничества КНР и стран Центральной Азии. В последние годы китайские бренды становятся все более и более известными в Центральной Азии. В 2011 году китайская компания создала в Кыргызстане аграрно-промышленный парк сотрудничества «Искра Азия», который содействовал широкомасштабному распространению в этой стране сортов кукурузы, выведенных селекционерами из КНР. высокоурожайная кукуруза позволила местным крестьянам не только воспользоваться преимуществами китайской науки, но и получить реальную материальную выгоду.
По мнению профессора Хан Маули, помимо продвижения китайских брендов на внешние рынки, необходимо также решать вопрос экологизации производства и безопасности продукции. Таким образом, китайские торговые марки смогут достичь большого успеха в ходе сельскохозяйственного сотрудничества на пространстве пояса и пути.
Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю рубрику «Текущие события». Если вы хотите побольше узнать о Китае, посетите наш сайт, его адрес – russian.cri.cn. Спасибо за внимание.
Ключевое слово на сегодня. Учим китайский язык, познаем Китай, все о Поднебесной. Ключевая фраза на сегодня – инфраструктурные инвестиции. Ти дзян тоу цзы. Инфраструктурные инвестиции. Ти дзян тоу цзы. Результаты соцопроса, проведенного на днях в рамках церемонии открытия российско-китайского делового года в 2017 году, свидетельствуют о том, что многие опрошенные с оптимизмом относятся к российско-китайскому сотрудничеству в сфере инфраструктурных инвестиций. Согласно информации российского агентства «Спутник», совместными организаторами соцопроса стали Русско-Азиатский союз промышленников и предпринимателей и Китайский комитет содействия развитию международной торговли. Среди респондентов преобладали административные чиновники различных регионов России и депутаты Госдумы РФ, а также представители делового сообщества России и Китая. Согласно результатам опроса, 54% китайских и 39% российских респондентов считают, что самым перспективным направлением двустороннего взаимодействия является инвестиционное сотрудничество, приоритетом которого, в частности, являются именно взаимные инвестиции в инфраструктуру. Результаты опроса также показывают, что большинство китайских респондентов определяют сферу услуг как вторую по инвестиционной привлекательности. Российские респонденты на второе место ставят туристическую отрасль. В ходе опроса основными факторами, препятствующими реализации инвестпроектов китайских предприятий в России, 25 китайских респондентов назвали культурные различия и административные барьеры. В то же время 50% российских респондентов отмечают, что главной проблемой, возникающей при взаимодействии с китайскими партнерами, является отсутствие знаний о законодательстве, правилах и соответствующих процедурах Китая. Итак, повторяем ключевую фразу на сегодня. Инфраструктурные инвестиции. Ди дзян тоу цзы. Спасибо за внимание. Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
22 февраля. 22 февраля 1957 года американские ученые китайского происхождения Ли Чжэндао и Ян Чжэннин предложили принцип закона нарушения четности. 22 февраля 1956 года американские физики китайского происхождения Ян Чжэннин и Ли Чжэндао опровергли закон сохранения четности, идея которого в том, что уравнения физики инвариантны относительно зеркальной инверсии. Это ведет к предсказанию того, что зеркальное изображение реакции, например, химической реакции или радиоактивного распада, происходит так же, как и сама реакция. Ян и Ли обнаружили, что имеются многочисленные экспериментальные подтверждения сохранения четности при сильном и электромагнитном взаимодействии. Но такое подтверждение полностью отсутствует в случае слабых взаимодействий. Запрет видения при изучении так называемых законов четности и обнаружении нарушений четности китайские ученые в 1957 году получили Нобелевскую премию по физике. Ян Чжэннин родился в провинции Анхуай 1 октября 1922 года. В 1942 году он окончил Юго-Западный объединенный университет, затем поступил в университет Синхуа, где через два года получил степень магистра. В 1945 году в течение 3 лет он прошел обучение в докторантуре Чикагского университета. Став доктором наук, Ян Чжэньнин проработал преподавателем физики в Чикаго еще год, после чего в 1949 году перешел в Институт фундаментальных исследований в Принстоне, где совместно с коллегой Ли Чжэньдао начал исследование физики элементарных частиц. Ли Чжэньдао родился в Шанхае 25 ноября 1926 года. В 1946 году Ли Чжэньдао получил ученую степень доктора Чикагского университета. В 1956 году, в возрасте 30 лет, он стал самым молодым профессором Колумбийского университета. Ли приобрел известность благодаря его достижениям в области изучения закона четности элементарных частиц и квантовой статистической физики. Вы прослушали этот день в истории. Спасибо за внимание и до встречи.
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
В эфире рубрика «Горизонты общества».
Дорогие друзья, вот и пришло время для нашей постоянной передачи «Горизонты общества». И у микрофона с вами, как всегда, Дин-Дин и Анна.
Привет, Анна. Рада приветствовать всех в нашей программе.
Дин-Дин, я заметила, что в последние годы китайцы очень увлекаются балетом. И особенно их привлекает русская балетная школа.
Это верно. Я тоже поклонница балета. И меня очень радует, что все больше и больше балетных трупп мирового уровня с удовольствием приезжают к нам в Китай на гастроли. И, конечно, как и везде в Китае, особенно славится русский балет.
Да, вот я тоже заметила неподдельный интерес китайской публики к постановкам российского балета. А вот мне в Китае больше интересны танцевальные постановки китайских мастеров. Мне очень нравятся китайские народные танцы.
Да? Анна, ты знаешь, что китайские народные танцы очень разнообразны. А уж теперь мастера танцевального искусства в Китае стремятся к синтезу народного жанра и современных элементов. И тут много направлений. Ты вот конкретно какими танцами интересуешься?
Ну, Дин-Дин, мне в этом сложно разобраться. Но могу сказать, что мне очень нравятся постановки с участием прославленной танцовщицы Ян Липин. И не так давно мне удалось даже увидеть феерическую танцевальную постановку с ее участием под названием «Любовь павлинов».
Значит, тебе нравится стиль танцовщицы Ян Липин? Я тоже увлекаюсь ее мастерством и творчеством. Думаю, что она просто великая танцовщица.
Абсолютно согласна. Когда она танцует, вообще невозможно оторвать глаз, до чего грациозное да. ее движение. И жаль, что у нас не телепрограмма, и мы не можем поделиться со всеми уровнем таланта Ян Липин.
К сожалению, зато мы можем о ней рассказать и в нашей программе «Прекрасная половина». А фрагменты выступления Ян Липин легко найти в интернете.
Да, ты как всегда права.
Королева Елизавета II. Нобелевский лауреат Ту Юю. Звезда китайского кино Гун Ли.
Но изначально у меня был такой план.
Чемпионка мира Елена Исенбаева. Голливудская кинодива Николь Кидман. Вся прекрасная половина человечества в нашем эфире.
В Китае зачастую можно услышать, что творчество Ян Липин внесло весомый вклад в современное танцевальное искусство Китая. Ян Липин является символом современного танца 20-го столетия, а сама она, принцесса Павлин, неподражаемая танцовщица Китая, объединившая в своем творчестве народные элементы и современную хореографию.
Действительно, все это про Ян Липин. Она замечательно воплотила на сцене образ павлина в постановке «Любовь павлинов». Это шоу создано по мотивам народной музыки и танцевального искусства китайской национальности дай. Ян Липин так выразительно выступила в этой постановке, и многие даже решили, что она по национальности дайка. Но на самом деле это не так. Она относится к представителям народа бай.
Итак, в 1158 году Ян Липин родилась в семье народности бай в городе Дали, юго-западной провинции Юннань. В 9 лет семья Ян Липин уехала из Дали и обосновалась в Сишамбана. 13-летнюю Ян Липин, проявившую особую одаренность в танцевальном искусстве, приняли в труппу ансамбля песни и пляски округа Сишамбана. А за исполнение главной партии в музыкальной танцевальной драме «Принцесса Павлин» в 1179 году молодая танцовщица получила первую премию провинциального значения.
Благодаря этому успеху в начале 80-х Ян Липин удалось перейти в пекинский центральный ансамбль народной песни и пляски. Через некоторое время Ян Липин подготовила танцевальный номер «Душа павлина», благодаря которому позже завоевала первое место на всекитайском конкурсе танца. После этого о Ян Липин узнали во всем Китае. О ее участии в телевизионном гала-концерте по случаю праздника весны 1986 года лишь укрепило ее славу.
В 1990 году Ян Липин исполнила танцевальный номер «Душа павлина» в ходе закрытия 11-х азиатских игр в Пекине. С тех пор китайское телевидение часто показывает ее выступления. Можно сказать, что она не только звезда сцены, но и теледива.
Почему же Ян Липин так нравится изображать танцем павлина? Она считает, что павлин – это птица, приносящая людям счастье.
Я обожаю павлинов. В детстве мне очень нравилась и сказка, которую рассказывали старики о том, как принцесса павлин полюбила юношу. Всегда завидовала тем, кто умел танцевать, как павлин. Когда павлин взлетает, это очень красиво. В этой птице такой изящный длинный хвост, как у феникса. Наблюдая за повадками павлина, ко мне пришла идея, как воплотить грациозные движения павлина на сцене. Позже я придумала танцы «Душа павлина» и «Лунный свет».
Действительно, впоследствии такие танцевальные номера, как «Душа павлина», «Лунный свет», «Два дерева», а также танцевальные шоу «Поклонение священным горам в Тибете» и другие, стали поистине культовыми.
В 90-е годы Ян Липин также попробовала себя в кино. Среди этих киноработ фильм «Солнечная птица». Он считается самым удачным. В этом фильме танцовщица попробовала свои силы и как автор сценария, и как режиссер, и как актриса. И в конце концов кинокартина в 1998 году была удостоена особой премии Международного кинофестиваля в Монреале.
Даже после успеха кинокартины Ян Липин не стала останавливаться на достигнутом. В 2003 году 45-летняя танцовщица оставила работу в центральном ансамбле народной песни и пляски. Она уехала из Пекина на свою малую родину, в провинцию Юньнань, чтобы найти вдохновение и пополнить свою личную коллекцию народного танца для будущих спектаклей. И последующая история Ян Липин показала, что она не только прекрасная танцовщица, но и талантливый постановщик большого хореографического спектакля.
Изучив танцевальное искусство разных национальностей в провинции Юньнань, в 2004 году Ян Липин поставила танцевальное шоу под названием «Миражи Юньнани», которое завоевало огромный успех у публики. В шоу «Миражи Юньнани» приняло участие минимум профессионалов. Основная масса задействованных танцоров, около 60, были простыми жителями провинции Юньнань, что обеспечило особый аутентичный характер всей постановки. Все происходящее на сцене – правда жизни, потому что практически каждое танцевальное движение, каждая мелодия взята из обычной жизни этих людей. Костюмы, в которых они выступают, музыкальные и обрядовые инструменты – все настоящее, даже молельные тибетские камни. Поэтому артисту, который строит из них гору, не нужно изображать, как ему тяжело. Он по-настоящему сгибается под их весом. Ян Липин утверждает, что профессиональные танцовщики не могут быть такими искренними и динамичными на сцене.
Чтобы собрать достаточно денег для постановки, Ян Липин снялась в нескольких рекламных роликах. За участие в одном из них, а именно за рекламу знаменитого водочного бренда, ее особенно критиковали. В ответ на критику она сказала: «Так я зарабатываю деньги на танцы, я не считаю это чем-то позорным. Я вполне практичный человек и прекрасно осознаю, что мы живем в мире, где все построено на деньгах. Я разговаривала со спонсорами, я постаралась сделать все возможное в обмен на их поддержку. Я независимый человек и стараюсь делать только то, что приносит мне счастье. Я никогда и ни перед кем не буду стоять на задних лапках и не буду танцевать из-под палки».
Постановка «Миражи Юньнани» гармонично соединила в себе традиции и современность. В этой постановке 7 картин, которые называются «Облака», «Солнце», «Луна», «Лес», «Огонь», «Горы» и «Крылья». Это шоу стало квинтэссенцией культуры малых народов провинции Юньнань. Благодаря ярким народным танцам и пению в полной мере раскрывается многонациональный характер жителей Юньнани. Танцы и музыка рассказывают о трудолюбии, скромности, доброте и гостеприимстве местного населения. Говоря о создании постановки «Миражи Юньнани», Ян Липин сказала, что на языке танца она попыталась выразить жизнь и чувства людей, а также слияние человека с природой.
Постановка «Миражи Юньнани» имела оглушительный успех у китайской публики. По посещаемости, это один из самых популярных спектаклей, которые критики даже назвали новым жанром современного китайского танцевального искусства. На сцене каждая танцевальная па Ян Липин, даже пауза, создает особый мир, где для самовыражения не нужны слова. Нереально гибкая и пластичная, она черпает вдохновение в самой природе. Ян Липин не устает повторять: танец может родиться из чего угодно. Работы в поле, когда сажаешь рис или когда вращаешь мельничное колесо. Он возникает, когда наблюдаешь за окружающей природой, парящими облаками, растущими деревьями или рыбой, плавающей в пруду.
Ян Липин и сама научилась превращаться в дерево, рыбу и даже в ночное светило. Может быть, все дело в ее харизме или колдовских чарах. Ян Липин иногда называют колдуньей. Но она и сама этого не отрицает. Она признается: «Танцевать для меня вовсе не профессия. Таких людей, как я, у нас на родине называют бимо, колдунья, наделенная даром танца. Когда я была еще совсем маленькой, моя бабушка, тоже Бимо, говорила, что танец – это то, как мы живем и то, как мы самовыражаемся. Шаманки Бимо говорят с богами и общаются с небом и землей именно с помощью танца. И моя бабушка лучший тому пример. Когда умер дедушка, она 3 дня и 3 ночи пела. Она спела всю его жизнь, всю их любовь и оплакала его уход вот таким образом.
Ян Липин говорит, что танец у нее в крови. Наступит день, и она уйдет из театра, но это вовсе не значит, что она перестанет танцевать. Я пайга. Это значит, что я не могу жить без танцев. Даже если я не буду выступать на сцене, я все равно буду танцевать каждый день. Просто для себя. Я не умею по-другому.
Танцевать для меня – это образ жизни, часть моей жизни. Я танцую, чтобы жить. Это с одной стороны. А с другой – чтобы радовать свое сердце и воспитывать душу, чтобы благодарить жизнь и природу.
Сегодня для Ян Липин самое главное – сохранить традиции своей национальности и других этнических групп, населяющих провинцию Юньнань. Глобализация, к сожалению, лишает отдельных людей и даже целые народы индивидуальности, тех особенностей, по которым их узнают в мире. Все свои силы и душу Ян Липин посвятила сохранению таких традиций. Она считает, что концепция возвращения к истокам требует от деятелей искусства не просто создавать постановки на тему народных танцев, в них должно отразиться отношение человека к жизни, к любви, к природе, к труду и к праздникам. Эти постановки должны воплотить саму жизнь, идею самосохранения и саморегулирования. Возвращение к истокам не должно быть искусством ради искусства, оно должно служить самой жизни.
59-летняя Ян Липин – живая легенда. Ей рукоплескал весь мир. Восторженные поклонники назвали ее своим кумиром, воспринимали как саму красоту, гармонию и любовь. Сама Ян Липин никогда не отрицала, что танец для нее – это самый красивый способ выразить человеческий мир и природу. Говоря поэтически, Ян Липин подобна нимфе, отражающей в пластике гармонию 5 элементов – земли, воды, огня, ветра и дерева.
Мэйли.
Мэйли.
The beauty.
Красота.
Красота.
Красота. Красота по-китайски.
Здравствуйте, друзья. В студии Дин Дин. Это программа «Красота по-китайски». Сишамбана – это самый южный регион провинции Юньнань туристического значения, расположенный на юго-западе Китая, граничит с Мьянмой и Лаосом. В качестве национального живописного курорта это прекрасное место с богатой природой, историческими и культурными достопримечательностями, переплетениями разнообразных известных фольклорных групп и так далее. В этих местах по-прежнему живет нетронутая техническим прогрессом культура народности Дай. Есть также представители Хань, Дзино, Вадзу и других этнических групп. Главными достопримечательностями, которые манят сюда туристов, являются тропический ботанический сад, Белая пагода, первозданное место обитания диких слонов, павлинов, макак и других животных. Сишамбана славится своим известным этническим фестивалем водных брызгов. Когда местные жители точисто моются, переодеваются в новую одежду и идут на поклонение к Будде в первый день праздника. Самый веселый день грандиозного события, отмечаемого с размахом, наступает тогда, когда начинаются соревнования по плаванию, гонки на лодках, запуск специальных местных ракет и великолепных небесных фонариков. Город Динхун является административным центром Сишамбана.
Это теплый и уютный город с пальмовыми рощами, банановыми, каучуковыми плантациями, яркими цветами, с тропической ночью и с богатейшими запахами и звуками. Местная национальная кухня – мечта любителей здоровой пищи. Огромное количество блюд, все вкусное и чрезвычайно легкое. На десерт – печеные бананы в пальмовых листьях, ананасовое суфле и лотосы в кляре. Еще одна удивительная часть нашего путешествия – это знаменитый чай пуэр. Он выращивается и обрабатывается только в этой провинции, которая считается старейшей колыбелью чая в Китае. Для представителей всех народностей, населяющих регион, чай является важным источником доходов. Чистейший воздух, влажный тропический климат и потрясающие горные пейзажи являются уникальными условиями для произрастания этого напитка. Здесь встречаются чайные деревья, возраст которых превышает 1000 лет. Существует мнение, что чайный путь любого человека рано или поздно приводит к чаю пуэр. Едем дальше. Гора Дино – одна из великих чайных гор, которая находится в 26 километрах от города Динхун. Протяженность горы с востока на запад – 75 километров, с юга на север – 50 километров. На ее склонах располагается основной центр производства юнанского крупнолистного чая. В самые удачные годы здесь собираются более 100 тонн чайного листа в год. Далее следуем маршрутом до района Яо, который находится в 134 километрах от Динхуна. Здесь проживает еще одна малая народность Китая с одноименным названием Яо. С давних пор ее представители селились на холмистой местности, занимаясь в основном террасным земледелием и скотоводством. Маленькие многовековые деревушки разбросаны среди впечатляющих рисовых террас. Сердцем Сишомбана считается Галамба, более известная как Оливковая долина. Она находится на берегу реки Ланцзяндзя. Здесь, в одноименном городке, продается множество ремесленных работ, свежие овощи, фрукты и товары для домашнего хозяйства. Можно услышать звон храмовых колоколов и барабанов народности Дай. Сишомбана будет бесконечно притягивать туристов своими несравнимыми пейзажами. Сегодня мы успели рассказать лишь о некоторых из них.
Ваше
здоровье.
Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас в нашей программе «Ваше здоровье». Я ведущая Анна. И сегодня мы хотим затронуть тему о том, как сохранить хорошее зрение у детей. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, к настоящему времени четверть населения Земли страдает миопией. Это 1 миллиард 600 миллионов. И согласно научным прогнозам, к 2020 году это число увеличится до 1/3, до 2,5 миллиардов. Иными словами, Земля превращается в планету плохо видящих людей. Но прежде всего, в чем острота проблема, это дети. Так, в континентальном Китае 55% молодых девушек и 38% юношей становятся близорукими к 16 годам. На Тайване распространение близорукости у подростков за последние десятилетия возросло в 4 раза. И в результате 84% школьников к 18 годам страдают миопией. В Японии у 60% молодых людей к 18 годам развивается миопия. В Испании и России эта цифра превышает 40%. Приходится признать, что близорукость – главная причина плохого зрения в мире. С каждым годом эта проблема лишь усугубляется. Что же делать? Как остановить эпидемию близорукости? Если говорить о том, как предупредить ухудшение зрения, то очень важно ограничить время пребывания детей перед экраном телевизора или компьютера. Дошкольникам можно смотреть телевизор не больше, чем полчаса в день. И то на расстоянии не менее 3 метров, при этом в комнате обязательно должно быть хотя бы слабое освещение. Нельзя смотреть в полной темноте. Начиная со школьного возраста, можно смотреть и по часу, но лучше с перерывами. Если ребенку назначены очки, он должен не только читать и смотреть телевизор в очках, а носить их все время. Детям назначают очки только для постоянного ношения. Что же касается компьютеров, то до 3 лет общение с ними надо вообще исключить. С 3 до 7 лет можно проводить не более 20 минут перед дисплеем и не чаще 2 раз в неделю. После 7 лет 1 час в день или 2 подхода по 40 минут. И при этом расстояние до экрана должно быть не менее 60-70 сантиметров. Время от времени следует делать гимнастику для глаз. Медленные движения глазами влево-вправо, вверх-вниз, по диагонали и по кругу. Выполнять их надо по 2 минуты. Не экономьте при выборе монитора. Выбирайте монитор с высокой частотой обновления, с большой разрешающей способностью и маленьким шагом расположения точек. Что же касается причин, приводящих к снижению зрения у подростков, китайский окулист Сюн Кэ на основе собственного клинического опыта сделал такие выводы.
Сегодня преждевременное ухудшение остроты зрения у детей в основном связано с неправильным образом жизни и вредными привычками. Например, ребенок долго сидит перед экраном телевизора или же играет со смартфоном и планшетом. Огромное напряжение на органы зрения оказывают большие школьные нагрузки. Родителям стоит проявить серьезную бдительность и к плохому освещению, которое приводит к длительному напряжению глазных нервов. Сами глаза испытывают сильную нагрузку, в результате зрение начинает падать и, как следствие, развитие миопии в раннем возрасте.
Честно говоря, совсем недавно, всего лишь 15 лет назад, дошкольники вели более здоровый образ жизни, играя в песочнице или в подвижные игры в детском саду. Формирование зрительного аппарата проходило спокойно, без напряжений, вызываемых компьютером, стрессовыми ситуациями, обусловленными продолжительными занятиями, необходимыми для подготовки к школе. В настоящее время, благодаря заботливым родителям, современные малыши, начиная ходить и говорить, тут же попадают в различные группы раннего развития. И сразу малышу приходится выдерживать подчас непомерные нагрузки на глаза. Внимательные родители могут оградить дошкольника от чрезмерных зрительных нагрузок. Но обучение в школе все равно станет испытанием для зрения. Ответственный подход к выполнению домашних заданий со всеми трудностями и неудачами, возникающими в процессе получения знаний, оказывают непривычную нагрузку и сваливаются на ребенка, ослабляя защитные функции. К этому еще добавляется стресс, который испытывает организм в результате физиологического роста. Сильные перегрузки зрения складываются из письма и чтения в процессе обучения, выполнения домашних заданий, иногда с привлечением компьютера, и отдыха перед телевизором. Все это наносит сильнейший удар по зрению. С возрастом у ребенка все эти проблемы только усугубляются. Родители гонятся за тем, чтобы ребенок много учился в учреждениях с повышенной нагрузкой. Радуются, когда ребенок засиживается за книжками вместо спортивных игр и активного отдыха. Как предотвратить ухудшение зрения у детей? Чем помочь малышу? Доктор Сюн Кэ отметил, что помимо назначенных доктором упражнений, найдите свои, более интересные и доступные для малыша. Вот что он предложил.
Сначала надо ослабить нагрузку для глаз. Например, через каждые полчаса необходимо делать небольшую зарядку для глаз, рук, спины. Ограничьте просмотр телевизора и работу на компьютере. Вместе с тем, следите за тем, чтобы ребенок при чтении и письме не наклонял слишком низко голову, держал спину прямо, у него было хорошее освещение, он не засиживался подолгу за одним и тем же занятием. Кроме этого, не забывайте регулярно раз в месяц посещать офтальмолога, проверять зрение, фиксировать все улучшения.
В наше время у детей в школьном возрасте нагрузка на глаза значительно возрастает. Дети много времени проводят за компьютером, читают много литературы. Глаза устают, зрение может ухудшиться. Чтобы этого не произошло, доктор Сюн Кэ показал комплекс простых, но эффективных упражнений для глаз. Прежде всего, следует снять напряжение. Для этого надо сесть на стул, закрыть глаза ладонями, правой ладошкой закрыть правый глаз, а левый – левый. На глаза давить нельзя. Далее нужно расслабиться и смотреть перед собой. В это время можно представить какое-либо радостное событие или что-то приятное. Если ребенок долго сидит над книгой или перед монитором, нужно сделать перерыв. Встать со стула, походить по комнате, делая круговые движения головой. 10 раз по часовой стрелке, столько же против часовой стрелки. Нужно заводить поочередно то правую руку, то левую за противоположное плечо, после чего остановиться, привстать на носочки, потянуться вверх к потолку. При усталости глаз для улучшения зрения нужно быстро поморгать глазами в течение 1-2 минут. Потом глаза закрыть, помассировать веки легкими движениями указательных пальцев. Сделайте с ребенком и такую зарядку для глаз. Вытяните перед собой правую руку, сконцентрируйте взгляд на указательном пальце. Переведите взгляд на какой-то большой предмет, стоящий дальше 3 метров. Затем взгляд опять нужно перевести на палец. Это упражнение делайте несколько раз каждой рукой. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем нашу очередную программу «Ваше здоровье». Берегите и любите детей. Помогите им бережно относиться к своим глазам. Желаю вам и вашим детям сохранить остроту зрения до 100 лет. Спасибо вам за внимание.
Передача из Пекина окончена. До свидания.